Стена Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня +22, ясно и без осадков. В Санкт-Петербурге +18, и тоже ясно, и также без осадков. Сегодня вторник, 15 сентября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Некоторые темы ближайшего часа. В Ярославле прошла международная конференция «Современное государство и глобальная безопасность». В Екатеринбурге суд приговорил к году заключения активиста оппозиционной коалиции «Другая Россия» Алексея Никифорова по обвинению в экстремизме. И сегодня должны быть обнародованы итоги официального расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Крупнейшая в России ГЭС была остановлена, когда в машинный зал хлынула вода, уничтожив 3 гидроагрегата и повредив все остальные. По официальным данным, погибли 74 человека. До сих пор неизвестна судьба одного человека. Причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа стали недостатки в эксплуатации и несработавшие системы защиты. Об этом сообщил в понедельник глава Ростехнадзора Николай Кутин. Но это лишь краткая предварительная информация. Детали должны стать известны сегодня из отчета Госкомиссии по расследованию причин аварии. Интересуют ли вас официальные итоги официального расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить также свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Позже я напомню и номер телефона для звонков в студию. Интересуют ли вас итоги официального расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Ульяновске с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Интересно было узнать правду. Нас все касается. Мы в России живем, и мало ли, что здесь может случиться, ну, не именно такое, а наподобие.
Вообще-то итоги интересуют, потому что это очень большая трагедия произошла.
После этого, по идее, нам...
И очень интересно знать, почему же люди погибли, кто же был виноват в этом. Ну, правду-то узнают, но сообщат ли ее нам, вот это другой вопрос. Но правду должны узнать, там же люди-специалисты работают. Так что они должны причину найти, это точно.
Меня это, конечно, очень тревожит. Гибель людей, такие обстоятельства, как чисто по-человечески. Но что-то правдиво, конечно, хочется узнать. Я не думаю, чтобы уже наши официальные власти врали.
Я мониторю информацию. Информация в интернете и по центральным каналам, она различна. Я считаю более объективной в интернете информацию. Мне не нравится, что очень разнятся мнения ответственных служб. В итоге создается ощущение, что у нас никто не знает, что случилось. Но я думаю, скорее всего, это или халатность, или просто устаревшее оборудование. Я точно буду смотреть это за включение, но я не думаю, что объективные причины будут показаны общественности. Допустим, если выяснится, что это чей-то недосмотр и деньги выделялись, то, скорее всего, человека просто переведут куда-нибудь, но об этом не скажут.
Ну, официальные всегда интересны, конечно. Всегда нужно сопоставлять мнения официальные и, так сказать, из народа. Официальные итоги, это же тоже обобщенные очень. Кому-то можно доверять, кому-то нельзя. Это зависит от того, кто конкретно из официальных лиц принимает решение. У нас вообще в России докопаться до истины очень сложно, я так понимаю.
Я за этим делом вообще-то не слежу. Ну, я не в курсе, какое там расследование произошло. Некогда просто.
Конечно. Ну, мы-то вроде бы как и далеки, но кто его знает. Просто несколько настораживает в последнее время. Количество сообщений происходит, аварии, сбои в системе. У нас же вот недалеко, как от нашего Ульяновска, такое дело, как Димитровград. Атомная станция. Да и естественно. Не может это так равнодушно оставлять-то никого, мне кажется.
Так люди на улицах Ульяновска отвечали на вопрос: интересуют ли вас итоги официального расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС? Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Ярославле накануне прошла конференция «Современное государство и глобальная безопасность». На ней российские и зарубежные эксперты и политики дискутировали о том, какие формы должна принять государственная власть, чтобы более успешно отвечать на такие вызовы, как экстремизм и экономический кризис. Вчера на форуме выступил и президент России Дмитрий Медведев. Подробности у нашего корреспондента Данила Гальперовича.
Кроме президента Дмитрия Медведева, на форуме ни одного президента и всего два премьер-министра – Испании и Франции. Важное значение конференции пытались придать прежде всего те, кого в российской общественно-политической жизни называют людьми из команды нынешнего президента. Среди них – руководитель Института современного развития Игорь Юргенс. Его выступление прозвучало на форуме одним из первых, и многим представителям российской власти могло показаться вполне ясным заявлением о том, что нынешний правитель России гораздо лучше прежнего.
Инициативы, с которыми выступил президент с приходом к власти, все были направлены на совершенствование российской модели демократии. И это вылилось буквально накануне нашей конференции в прямом обращении президента к нации с целым рядом вопросов, с целым рядом утверждений, которые от президента многие не готовы или удивлены были услышать. Довольно резкая оценка того, что происходит в стране. Развитие внешнеполитического позиционирования России было как минимум противоречивым.
Игорь Юргенс задал тон многим выступавшим на форуме после него. Например, кремлевский политолог Глеб Павловский начал с горестных воспоминаний о либеральных ужасах 90-х, а закончил все же критикой того настроения, которое установилось в российской власти именно при Владимире Путине.
Победа олигархической модели в устройстве мира привело и внутри страны к победе олигархической модели. Потеря Западом способности к многостороннему взаимодействию с Россией, например, на Украине, на мой взгляд, стала причиной знаменитого киевского кризиса 2004 года. Дальнейшее пятилетие стало цепью недоразумений и ряда некомпетентных движений с разных сторон, в том числе, я думаю, и с российской.
Вполне в таком же ключе нового мышления было выдержано и выступление лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина.
Вопрос такой, вот у нас уже создано сегодня в России современное государство, или мы все-таки к нему движемся? Но если мы к нему движемся, то на каком расстоянии от него мы находимся? Когда была возможность дискутировать с президентом, я пытался ему сказать, невозможно экономическая модернизация без политической. А у нас пока все-таки доминирует в сознании нашей политической элиты идеология не разделения властей, а вертикали власти.
Гораздо больше, чем о государственных моделях, президент России говорил о возможных экономических катастрофах, не забыв для порядка упрекнуть Соединенные Штаты в более чем прозрачном намеке.
Неэффективность государственных институтов порождает международные конфликты. В прошлом году мы все увидели, как непродуманная финансовая политика правительства одной страны стала причиной мирового экономического кризиса.
От Ярославского форума у многих следивших за этим событием осталось впечатление какой-то незаконченности. Возможно, впечатление это вполне оправданное, поскольку главный в российском государстве политик на этом мероприятии так и не появился. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве 8:15. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Итоги работы комиссии, выясняющей причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, будут объявлены сегодня. В Ингушетии неизвестные обстреляли из гранатомета в территорию аэропорта Магас, о пострадавших не сообщается. Мосгорсуд сформирует во вторник коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг объявил о победе возглавляемой им левоцентристской коалиции на парламентских выборах. Официальные курсы валют. Доллар 30 рублей 86 копеек, евро 44 рубля 86 копеек. Таковы сегодня в 10:07 по московскому времени. Слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Начало агитационной кампании по выборам в Мосгордуму анализирует член политсовета движения «Солидарность» Владимир Буковский и кандидат от партии «Яблоко» Дмитрий Катаев. «Грани времени» в 10:07 на радио «Свобода». А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Продолжим мы ее прямо сейчас с моей коллегой Лейлой Гениатуллиной. Лейла, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Вам сегодня предстоит провести свободу в полдень, скажу, забегая вперед. Но пока нам предстоит разговор о тех темах, которые составят основу информационных программ «Радио Свобода» 15 сентября.
Ну, начну, пожалуй, с главной темы вашей программы «Время свободы». Как вы уже говорили, сегодня ожидается оглашение Ростехнадзором результатов проверки по факту аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Накануне журналистам заявил глава Ростехнадзора Николай Кутин: на сегодняшний день все причины аварии ясны. Это технологические причины, сказал он, связанные с эксплуатацией второго гидроагрегата. По словам Кутина, авария произошла вследствие недочетов при эксплуатации станции и несрабатывания систем защиты. Автоматика вышла из строя и уже не управляла работой станции, сказал он. Кутин отметил, что второй гидроагрегат был модернизирован в марте текущего года. В расследовании причин аварии было обнаружено, что на втором гидроагрегате не было дублирующих систем питания. Непонятно, почему это не было учтено в конструкции, добавил Кутин. Глава ведомства также сообщил, что комиссия по итогам работы будет рекомендовать сделать новый проект станции, который будет соответствовать статусу этого объекта. Кроме того, Ростехнадзор даст рекомендации по всем строящимся новым гидроэлектростанциям и уже существующим. Он также сообщил, что в ходе расследования аварии рассматривалась версия теракта, которая не нашла своего подтверждения уже на вторые сутки работы, а также версия гидроудара. Вторая версия также не нашла подтверждения, так как при обследовании конструкции на ней не было обнаружено никаких следов гидроудара. Мы будем следить за этим событием, безусловно.
Да, сегодня Любовь Чижова подведет итоги, узнав уже, очевидно, результаты расследования. Больше всего, наверное, ждут, раз уж начальник Ростехнадзора сказал так много о причинах аварии заранее, то от сегодняшнего доклада и выводов ждут, видимо, объявления имен или должностей виновных. Мы посмотрим, как получится.
Сегодня мировому финансовому экономическому кризису исполняется ровно год.
Кажется, уже лет 15.
Действительно. 15 сентября 2008 года стало известно о банкротстве четвертого по размерам банка США Lehman Brothers, а также о поглощении Bank of America, ключевого инвестиционного банка Merrill Lynch. Мировая экономика финансовых пузырей лопнула, и все государства начали срочно принимать экстренные антикризисные меры. Как нам уже известно, мы уже об этом рассказывали нашим радиослушателям, российские власти сообщили всем нам, что вот Россия уже начала потихонечку выбираться из кризиса.
Оттолкнулась от дна кризиса и тихонько поплыла кверху.
В Ярославле прошла конференция «Современное государство и глобальная безопасность».
Кстати, опять о кризисе.
Да, мы все уже вот имели возможность послушать репортаж Данилы Гальперовича. Он, кстати, будет сегодня также заниматься этой темой, поскольку сегодня многие видные политические деятели будут подводить ее итоги. Ну, например, пройдет пресс-конференция руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадия Зюганова на эту тему. Ну, а также Данила Гальперович сегодня отправится на пресс-конференцию участников 6-го заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Россия и Запад. Назад в будущее», в котором также принимают участие ведущие политологи и эксперты с мировым именем. Сегодня пройдет презентация доклада «Анатомия безнаказанности. Нераскрытые убийства журналистов в России». Она состоится в независимом пресс-центре. Доклад подготовлен Международной организацией Комитета по защите журналистов, и в нем исследуется убийство 17 журналистов, совершенных в России с 2000 года, и этой темой сегодня занимается Марьяна Тарачешникова. Ну и последняя тема. Европейская организация «Репортеры без границ» провела исследование, цель которого была выяснить, есть ли в России свободная пресса. В результате только 70 региональных газет, по мнению исследователей, можно назвать независимыми. 5 корреспондентов из Германии летом этого года посетили 7 российских регионов и составили атлас свободы печати в России. И более подробно об этом уже...
Пойдет речь примерно, даже меньше, чем через час. Вот, можем, забегая вперед, сказать, что свободную прессу в России все-таки обнаружили, а поскольку посетили только 7 регионов, то у России, видимо, большое будущее по части подсчета свободных газет и журналов. Лейла Гениатуллина сегодня проведет программу «Свобода в полдень», так что наши слушатели встретятся с ней еще сегодня в эфире «Радио Свобода». Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Один год колонии общего режима получил бывший руководитель Екатеринбургской ячейки запрещенной партии национал-большевиков Алексей Никифоров. Накануне суд признал его виновным в экстремизме. Единомышленники Алексея Никифорова, конечно, считают это уголовное дело сфабрикованным, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Следствие инкриминировало бывшему нацболу Алексею Никифорову неоднократное участие в провокационных акциях, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в России. Это цитата из официального заявления прокуратуры. Сам Алексей Никифоров не считает себя членом национал-большевистской партии и вины не признает.
Я не считаю себя членом национал-большевистской партии, потому что никакого нелегального положения не было, нет и не будет. Это просто исключено. Партия запрещена по решению суда, она ликвидирована, и быть ее членом, собственно, это фактически невозможно. Мое признание вины очень сильно ударит по свободе слова в России.
Суд признал Алексея Никифорова виновным в организации митингов запрещенной партии национал-большевиков и приговорил его к 12 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В 2007 году Никифорова уже судили за надругательство над государственным флагом Российской Федерации. Забравшись на крышу здания Уральского государственного университета, Алексей снял российский триколор и вывесил вместо него черно-желто-белый флаг коалиции «Другая Россия». Тогда он получил 3 месяца колонии поселения. Говорит, что отбывать срок было очень тяжело.
На тот момент жена во время вынесения приговора находилась на 9-м месяце беременности и, собственно, рожала ребенка, когда я находился в местах лишения свободы. Для меня это было достаточно морально тяжело.
Друзья Алексея Никифорова считают его уголовное дело сфабрикованным. Они организовали сбор подписей в его поддержку, открыли страницу в интернете, устраивали митинги протеста. Говорит координатор Екатеринбургского отделения движения «Оборона» Евгений Легедин.
Каким образом растяжка хватит Путина и имеет отношение к экстремизму, мне совершенно непонятно. Дело Никифорова считаю политически мотивированным. И состава и события преступления я не вижу.
Со своей женой Алексей Никифоров познакомился на одном из оппозиционных митингов. После рождения ребенка супруги договорились, что она больше не участвует в акциях протеста. Но именно беспокойство за семью, по словам Алексея Никифорова, и выводит его на площадь.
Мы сейчас проживаем в двухкомнатной квартире, мать проживает, еще и, собственно, сестра моя проживает с ребенком. То есть я обычный человек из обычной семьи, собственно. Мое мнение, то, что власть ведет неправильную политику, оно, я уверен, подтвердит любой человек, оказавшийся на моем месте, проживающий в такой двухкомнатной квартире. Я не прошу у власти там выдать мне отдельную квартиру, еще что-то. Я просто прошу, чтобы она обратила внимание на проблемы народа.
Еще Алексея Никифорова обвиняют в написании оскорбительных надписей на екатеринбургских заборах. Статья «Разжигание национальной ненависти и вражды». Следствие по этому эпизоду продолжается. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Президентству Барака Обамы почти столько же времени, сколько и экономическому кризису, годовщину, условную годовщину которого сегодня отмечает, ну, если так можно выразиться, мир. Так вот, президент Обама обещает сделать все, чтобы кризис закончился раньше, чем его президентский срок. На эту тему первая часть традиционной рубрики от наших американских коллег.
Президент Обама отмечает речью годовщину финансового кризиса. Можно ли предотвратить его повторение? Американцы все меньше доверяют прессе. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В годовщину краха инвестиционного банка Lehman Brothers, ознаменовавшего начало глубочайшего финансового кризиса, президент Обама заявил о том, что финансовая система будет реформирована, рассказывает Ян Рунов.
Президент Обама напомнил Америке, что он не оставил без внимания положение банковско-финансовой системы Соединенных Штатов, в которую он с помощью Конгресса намерен внести серьезные изменения. В то же время Барак Обама, не желая пугать финансовый сектор, подчеркнул, что является последовательным рыночником. Я всегда твердо верил в силу рынка. Я считаю, что рабочие места создают не правительство, а бизнес, частные предприниматели, готовые взять на себя риск по внедрению новых идей. Я считаю, что задача правительства не уменьшать, а приумножать богатство страны, укреплять рыночные отношения путем установления базовых правил, что делает экономику более здоровой. Как отмечают политические комментаторы, возможности для этого у правительства есть, ибо теперь государство фактически распоряжается такими финансовыми компаниями, как AIG, Fannie Mae и Freddie Mac, и является крупным держателем акций таких банков, как Citigroup, Bank of America и сотен других. Поэтому теперь Белый дом превратился в крупнейшего игрока на Уолл-стрите. Президент подчеркнул, что в его планы входит усовершенствование существующих норм, а не установление дополнительных новых. В то же время он предупредил Уолл-стрит. Мы не вернемся назад к временам безрассудного поведения и бесконтрольного доступа к капиталу, что явилось причиной нынешнего финансового кризиса. Прошли времена, когда можно было идти на риск, не опасаясь последствий и ожидая, что и в следующий раз американские налогоплательщики придут на помощь. Внешне лидеры финансовых компаний приветствовали выступление президента и выразили готовность способствовать проведению реформ.
Обращение президента к здравому смыслу главных игроков на Уолл-стрит по большому счету не впечатлили экономистов. Дело в том, что воплощение идей доминирующих в окружении президента Обамы может привести к значительному усилению роли Центрального банка, который, как считают многие, является одним из главных виновников нынешнего кризиса. Вот что говорит Стивен Ханке, известный экономист, профессор университета Джонса Хопкинса, обозреватель журнала Forbes.
Политика Федеральной резервной системы подготовила почву для финансового кризиса. Кризис такого масштаба был бы попросту невозможен, если бы Центральный банк не открыл беспрецедентный доступ к кредиту, за которым последовал кредитный бум и, согласно классическому сценарию, кредитный крах. Сегодня Белый дом очень невнятно говорит о мерах регулирования рынка. Но согласно упорным слухам, он склоняется к тому, чтобы предоставить главную роль в системе контроля за рынками Центральному банку. В прошлом естественным инстинктом Федеральной резервной системы было вбрасывание денег в качестве универсального инструмента борьбы с проблемами. Образно говоря, придание ему функции главного контролера финансовой системы, на мой взгляд, равносильно назначению поджигателя на роль главного пожара. Вторая серьезная проблема заключается в том, что в результате событий прошлого года, коллапса многих финансовых институций, финансовые рынки стали менее конкурентными. Гигантские банки приобрели еще больший вес. Сейчас кое-кто говорит, что система излечена, потому что банки вновь стали прибыльными. Но они зарабатывают прибыль в искусственных условиях. Занимая у Центрального банка краткосрочные кредиты под почти нулевой процент и предоставляя их в долг под очень значительные проценты. Иными словами, в результате кризиса банки, которые подвели финансовую систему к краю пропасти, стали еще больше, конкуренции стало меньше, и они уверены, что государство будет спасать их в будущем, потому что в данной ситуации их падение поставит экономическую систему под еще большую угрозу.
Профессор Ханке, интересно, что нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц только что предупредил, что, объективно говоря, ситуация в финансовой сфере не улучшилась с прошлой осени. Насколько, по-вашему, вероятно возвращение кризисной ситуации?
В результате действий последнего года было создано много проблем. Чем они обернутся, сказать пока трудно. Но из тона речи президента ясно, что он считает, что произошла своего рода смычка государства и банковской системы. Государство направило туда слишком много средств, чтобы быть сторонним наблюдателем. И, на мой взгляд, это означает, что в будущем мы станем жертвами периодических крупных кризисов.
Такова реакция Стивена Ханке, экономиста-обозревателя журнала Forbes, на выступление президента Обамы, посвященное годовщине финансового кризиса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени вы сможете послушать также повтор американского часа радиожурнала «Поверх барьеров». Это интервью с необычными собеседниками, а также рассказ обо всех существенных событиях, которые происходят в культурной жизни США. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы» сегодня должны быть обнародованы итоги официального расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, которая произошла 17 августа. По официальным данным, погибли 74 человека. Интересуют ли вас итоги официального расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС? Это тема, которую уже через несколько минут можно будет обсудить с нами по телефону прямого эфира 8 800 222 12. А в Москве сейчас 8 часов 30 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Итоги работы комиссии, выясняющей причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, будут объявлены сегодня. Ожидается, что будут названы должностные лица, причастные к происшествию. Глава Ростехнадзора Николай Кутьин ранее сообщил, что причина аварии носит технологический характер. В Ингушетии в понедельник поздно вечером неизвестные обстреляли из гранатомета в территорию аэропорта МАГАС. О пострадавших не сообщается. Крупнейшая российская автомобильная компания «АвтоВАЗ» уволит к 14 декабря 5000 сотрудников. Приказ об этом подписал в понедельник в Тольятти руководитель автозавода Игорь Комаров. Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг объявил о победе возглавляемой им левоцентристской коалиции на прошедших в понедельник парламентских выборах. Согласно предварительным данным, правящая красно-зеленая коалиция получила 86 из 169 мест в норвежском Стортинге. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху отверг просьбу США заморозить строительство новых поселений на западном берегу Иордана. Выступая в понедельник в Иерусалиме, Нетаньяху отметил, что готов рассмотреть лишь возможность сокращения объемов строительства на ограниченное время. Канада не откажется от планов по выводу своих войск из Афганистана в 2011 году. Как отметил в понедельник пресс-секретарь премьер-министра Канады, глава правительства не изменит решение, даже если президент США попросит его об этом. США выразили обеспокоенность намерением Венесуэлы закупить вооружение в России. По словам официального представителя американского госдепартамента Йена Келли, стремление Каракаса нарастить количество вооружений представляет серьезную угрозу стабильности в западном полушарии. В Лос-Анджелесе в возрасте 57 лет скончался известный голливудский актер Патрик Суэйзи. Он умер от рака поджелудочной железы.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 22, ясно и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 18, и тоже ясно, и также не ожидается осадков. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». И как раз обращаемся к теме, которую сегодня собираемся обсудить с нашими слушателями. Итоги работы комиссии, выясняющей причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, будут объявлены сегодня. Ожидается, что будут названы должностные лица, причастные к происшествию. Глава Ростехнадзора Николай Кутин ранее сообщил, что трагедия произошла в результате недочетов при эксплуатации станции и из-за несрабатывания систем защиты. Авария на крупнейшей в стране гидроэлектростанции произошла 17 августа. Ее жертвами стали, по последним данным, 74 человека. Один человек числится пропавшим без вести. Итоги расследования станут известны сегодня, но уже ясно, что ГЭС придется практически строить заново. Об этом корреспондент Радио Свобода в Абакане Екатерина Чернышова.
Окончательные итоги расследования станут известны в конце недели, говорят в Русгидро. Предварительные результаты говорят о том, что причины лежат в технологической области и связаны с недостатками эксплуатации, проектирования и недостатками в работе систем контроля. Об этом заявил глава Ростехнадзора Николай Кутин. Версию теракта отмели почти сразу, говорит он. Лопатки агрегатов целы, кроме того, лаборатории не обнаружили остатков взрывчатых веществ. Не подтвердилась версия гидроудара и так называемый человеческий фактор. За пару недель до аварии ГЭС сообщала о рекордной за все годы выработки электроэнергии, но представители Росгидро говорят, что это никак не связано с аварией. По словам Валентина Стафиевского, эксперта Росгидро и бывшего главного инженера Саяно-Шушенской ГЭС, станция работала в плановом режиме. Увеличилось количество работающих агрегатов, но на нагрузке каждого агрегата это не могло отразиться. Особое внимание следствие обращает на второй агрегат, на который пришелся основной удар. Он вышел из ремонта в этом году. Причиной аварии Николай Кутьин называет недочеты в эксплуатации второго гидроагрегата и не сработавшие системы защиты. Однако окончательные результаты должны озвучить в пятницу. Что касается восстановительных работ, кроме второго агрегата, полностью придется менять первый и с 7 по 10 включительно. Доставлять механизмы будут через море по Енисею. Вес одного агрегата свыше 900 тонн, поэтому есть только один способ их транспортировки – Северный морской путь до Майнской ГЭС, а дальше надо строить причал и ставить подъемные устройства. Еще четырем агрегатам требуется частичная реконструкция. Третий, четвертый, пятый и шестой агрегаты наименее пострадали при аварии. Их будут вводить в эксплуатацию поочередно в течение нескольких лет. Шестой агрегат, который во время аварии находился в ремонте, планируют запустить уже к Новому году. Добавлю, что сейчас на станции начинается монтаж кровли машинного зала. Эти работы планируют завершить до наступления холодов, говорят в Русгидро. Ведется также монтаж теплового контура. Он должен закончиться 11 ноября. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Итак, сегодня должны быть представлены официальные итоги расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Ну и, как сообщает наш корреспондент в Абакане Екатерина Чернышова, окончательно, со всеми деталями, этот отчет будет представлен, как ожидается, в пятницу. Тем не менее, сегодня мы интересуемся мнением наших слушателей. Важны ли для них, для вас, наши слушатели, итоги официального расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС? Мы попросили, как обычно, писать нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Просили отправлять сообщение с ответом на этот вопрос на пейджер в Москве 660-1055. И можно оставлять свои комментарии на нашем сайте свободу.ру. swobodanews.ru. Вот сейчас как раз на сайте в разделе «Вопрос дня» я и нахожусь. Прочитаю пару сообщений. Илья из Дрездена нам пишет. А что даст знание этих итогов? Я что, строю сам гидроэлектростанции и буду теперь их лучше строить? То, что старые плотины и шлюзы на честном слове держатся, и так ясно, стоит только посмотреть, скажем, на Рыбинский узел, на эти ужасные трещины в бетоне шлюзов. Знаю я итоги расследования или нет, все равно мне ясно, что эта авария не последняя. Денег у России никаких не хватит, чтобы все ГЭС отремонтировать. Раньше-то их на костях заключенных строили, рабочая сила была дешевая, теперь сколько это будет стоить, задается вопросом Илья из Дрездена. Слушатель, который подписывается «Добрый» из Петербурга. Недавние трагические события на Саяно-Шушенской ГЭС со всей очевидностью показали, как много нам необходимо сделать для повышения надежности технических сооружений и гидросооружений. Нужно провести серьезную ревизию всех стратегических и жизненно важных объектов инфраструктуры, отработать алгоритм их регулярной модернизации и контроля за техническим состоянием. В целом обеспечить качественное повышение технологической дисциплины в промышленности и других отраслях экономики. К сожалению, у нас часто так бывает. Мы начинаем шевелиться только тогда, когда гром грянет. Напомню, это были рассуждения нашего слушателя, который подписывается «Добрый» на сайте «Радио Свобода». Ну и еще пара сообщений из пейджера, СМС-сообщений. Майоровы, наши слушатели, нам пишут. Конечно, интересуют итоги официального расследования аварии. Тем более, что, к сожалению, у нас еще много может случиться. А верить официальным источникам, в частности, парламентским комиссиям, ни в коем случае нельзя. Достаточно примера Беслана. Так что информацию по-прежнему будем добывать от наших, в кавычках, «любимых врагов». Только там может быть настоящее расследование. Вот это нам написали слушатели Майорова в ответ на вопрос, интересуют ли вас итоги официального расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. И через 30 секунд мы обратимся к диалогу с нашими слушателями по телефону 8 800 222 12. Звонок, напомню, бесплатный для всех жителей России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.swobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и мы обсуждаем тему, интересуют ли вас итоги официального расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Дело в том, что эти итоги должны быть объявлены сегодня. В студии включен телефон 8 800 222 12, и я приветствую Сергея из Армавира. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, очень интересуют итоги расследования. Взрыва там. Вот, честно говоря...
Говорят, взрыва не было, да.
Да, я понимаю. Но дело в том, что когда поток воды хлынул, там все останки взрывчатого вещества могло смыть. Очень, как говорится, легко и просто. Потом, гидроудар уже отменили. А сначала нам уверяли, нам говорили, вроде был гидроудар. Вот, сейчас ссылаются на автоматику. Вот автоматика вышла из строя. Хорошо, до этого она работала, было все хорошо, и вдруг, видимо, ее кто-то отключил специально, что турбина пошла вверх и вырвалась, как юла, и пошла громить там все.
Вот. Сергей, я правильно вас понимаю, что вы не исключаете и чей-то злой умысел в случившемся?
Абсолютно верно, абсолютно. Потому что, я же еще могу повторить, вот дело в том, что взрыв, вот, следов взрывчатки не нашли. Но там же был огромный поток воды. Ну, это ж понятно и школьнику. Могло все смыть. Вот. Потом люди, которые там подавали сигналы о спасении. Ну, я не знаю, ну, почему вовремя, ну, оказывали им помощь. Но вот тех, кого спасли, они что, не могут дать интервью?
Открыть? Наверное, не могут. Может быть, кстати говоря, судя по кадрам съемок, которые показывали потом, там была довольно серьезная паника, и, может быть, люди даже не вполне отслеживали, что происходит, кроме того, что происходит с ними лично.
Да, я понимаю, но почему именно эта турбина вышла из строя? Ведь там много турбин, это во-первых. Во-вторых, такая огромная махина поднялась. Это, надо было ее сдвинуть. Автоматика, ну что, автоматика вышла.
Ну, понятно, да, Сергей, понятно, спасибо. То есть Сергей из Армафира ждет с нетерпением официальных итогов расследования аварии, но мне, возможно, показалось, но все-таки мне показалось, что он заранее уже возможные выводы подвергает сомнению, потому что сторонник не просто человеческого фактора, а версии злого умысла в случившемся. А что думает Анатолий из Брянской области? Анатолий, интересуют ли вас итоги официального
доброе
расследования?
Доброе утро, свобода, доброе утро.
Ну, доброе утро.
Вы знаете, узнать, конечно, конечно, хотелось бы, но правды, я считаю, мы никогда не узнаем. Так как не узнали правду о подводной лодке «Курск», взрыве домов, об убийстве правозащитников и журналистов, да и многое другое. Но мы правду узнаем только в одном случае, когда вот этот путинский антинародный преступный режим будет сидеть на скамье подсудимых.
Спасибо, Анатолий, подождите, у меня к вам есть встречный вопрос, можете ответить? Как вы думаете? Нет, видимо, не хочет Анатолий отвечать на мой вопрос встречно. Тогда, может быть, согласится побеседовать Фёдор из Светлограда. Фёдор, здравствуйте.
Фёдор Фёдорович Михайлов, город Светлоград.
Да. Скажите, пожалуйста, насколько вас интересуют итоги официального расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС?
А вот это столько слушал же тут вас по приемнику каждый раз, и, ну, сколько лет вас слушаю, никак не дозвонюсь. Это я, говорю, буду первый, наверное, на второй полис, а я попал в этот...
Ну, вы что думаете об итогах расследования аварии?
Что думать? Это все звенья одной цепи. Курск, Будён, эти Гурьянова, Каспийск. Это все одно и то же.
То есть теракты? Или разгильдяйство? Курск вообще-то это не теракт был. Это был несчастный случай, ну, который не смогли...
Нет, это не теракты, может быть. Просто бесхозяйственность, потому что каждая техника положена проводить ремонт такой. Никто ничего не делал, на 30 лет это ГЭС рассчитано, никто ничего не делал. Все за бугор вывозилось, нету денег у нас ни на что.
Понятно, вот. Спасибо. Версия с Федора из Светлограда в том, что во всем виноваты разгильдяи и те, кто не делают вовремя ремонт. Михаил Андреевич из Москвы. Михаил Андреевич, доброе утро.
Доброе утро. А я вот живу на Карамышской набережной, у нас тут в Москве, у нас тут плотина и ГЭС стоит. Так что меня этот вопрос очень волнует.
Угу. Вопрос волнует, да, это со своей взволнованностью наш слушатель сам прервал разговор. А Валерий из Глазова, насколько интересуется этим? Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте. Интересует, очень интересует, только не с позиции праздного любопытства, а с той целью, что хотя бы реальные причины этой катастрофы безумной могли, будем, породить, задуматься всех, кто был связан вольно или вольно с этой трагедией печальной. Просто задуматься, что могло произойти. Простой пример. Я живу в Хрущевке, в обычном доме, обнаружил... нарушение техническое в эксплуатации здания. Значит, обратился раз, два, три во все инстанции местной власти, потом суды, потом приставы. И что вы думаете, все на месте? А ведь написаны инструкции, положения, технические правила эксплуатации. Ничего не исполняется ни на низком, ни на самом высоком техническом уровне. Спасибо. Низко склоняю голову перед семьями погибших. И сердцем с болью отзывается у меня эта трагедия. Спасибо. Всего доброго.
Всего хорошего вам. Это Валерий из Глазова. Интересуют ли вас итоги официального расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС? Этот вопрос мы еще сегодня зададим нашим слушателям. Не забывайте про пейджер, смс-сообщение и, конечно, про сайт свобода-ньюс.ру. Там есть раздел «Вопрос дня». А в Москве сейчас без четверти 9 и коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Итоги работы комиссии, выясняющей причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, будут объявлены сегодня. Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг объявил о победе возглавляемой им левоцентристской коалиции на парламентских выборах. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху отверг просьбу США заморозить строительство новых поселений на западном берегу Иордана. Канада не откажется от планов по выводу своих войск из Афганистана в 2011 году. Официальные курсы валют. Доллар 30 рублей 86 копеек. Евро 44 рубля 86 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Вдова бывшего солиста рок-группы «Нирвана» Курта Кобейна намерена подать в суд на создателей компьютерной игры, симулятора игры на гитаре «Guitar Hero». Гнев Кортни Лав вызвало то, что пользователи могут в образе Кобейна играть музыку не только «Нирваны», но и других исполнителей. Вот не то «Светская хроника», не то спор об авторских правах. Короче, ситуацию комментирует Александр Бобраков.
Курт не умер, он просто вышел покурить. Утешали себя поклонники Нирваны после самоубийства их кумира в далеком уже 94-м году. Теперь Курт вернулся с перекура в виде виртуального персонажа, призванного учить юных адептов игре на гитаре. Достаточно запустить компьютер, перевоплотиться в автора альбома Nevermind и играть хоть Стиви Уандера, хоть Карлоса Сантану. Не берусь предугадывать исход тяжбы, если, конечно, до нее дойдет. Авторы игры утверждают, что имеют разрешение использовать образ Кобейна. Но если Кортни Лав удастся доказать факт нарушения авторских прав, компании Activision придется несладко. Авторские права, пожалуй, единственное, что мешает бурному развитию шоу-бизнеса в виртуальном пространстве. Поэтому мы и не наблюдаем пока глобальной волны оживления мертвых. Нетрудно, однако, представить перспективу продления жизни замечательных людей до бесконечности. Достаточно открыть механизм временного приобретения прав на использование образа той или иной личности, пусть только в виртуальном мире. Виртуальный Кобейн может бросить исполнять кавер-версии чужих песен и сам написать пару композиций, а может стать активистом борьбы с наркотиками. Виртуальный Элвис Пресли может спеть дуэтом, вернее, квинтетом, с виртуальными Битлз. А те, в свою очередь, исполнить на виртуальной Красной площади «Back in the USSR». Можно оживить даже Гитлера, ради того, чтобы за определенную плату желающие могли бы с ним расправиться. Воплотившись в героя фильма «Тарантино» или в полковника Штауфенберга, или в шукшинского Бороньку Пупкова. Или заставить его всю жизнь писать акварели и играть в шахматы с виртуальным Владимиром Ильичем. Со Сталиным будет сложнее. Обязательно найдутся желающие поставить его во главу виртуального СССР и от имени Сергея Михалкова написать для него виртуальный гимн. Мне представляется, однако, что даже всеобщее виртуальное воскрешение гениев и злодеев не станет каким-то переворотом в культуре. Ведь почти все описанное происходит уже сейчас и происходило ранее. В книгах, кино, да и просто в воображении людей. В основе апокрифических историй часто бывает желание счастливого конца. Чтобы в этот раз Чапаев наконец-то доплыл до берега, а Кобейн докурил свою сигарету, вернулся в клинику и, излечившись, радовал поклонников новыми песнями. На этом желании построена индустрия разнообразных приквелов и сиквелов, которые, однако, редко бывают лучше оригинала. Оригинал же задан, увы, реальной жизнью, с ее, порой, трагическими финалами. Напряжение между желанием что-то переиграть и пониманием причин невозможности этого создает дугу неравнодушия по отношению к людям и историческим событиям и движет культуру вперед.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня группа жителей подмосковного города Химки намерена передать письмо президенту России. Они заявляют, что в Химках осуществляется рейдерский захват здания детского центра «Виктория». В этом муниципальном учреждении занимаются более 1500 детей. Конфликт с Химкинским детским образовательным центром может стать не менее громким, чем противостояние с властями местных экологов, выступающих в защиту Химкинского леса. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Несколько педагогов центра «Виктория» и родители, занимающихся в центре детей, обратятся к президенту, потому что убеждены, районные власти не желают их услышать и понять. Елена Веселова, мать двоих детей, участвует в акции обращения к Дмитрию Медведеву, потому что она против насильственного переезда центра под трибуны стадиона. Там слишком часто собираются опасные толпы футбольных фанатов.
Это просто больная проблема всех жителей, которые здесь живут, потому что когда идут фанаты толпой, это страшно. Место совершенно не предназначено для детских учреждений. Нам там не пройти аккредитацию центру, и центр перестанет там существовать. Потом меня волнует такой вопрос. До реконструкции был стадион «Новатор», в котором было очень много детских спортивных секций. Сейчас нет ни одной спортивной секции. И нас потом не будет. Это, кстати, последнее было заведение центра «Виктория» в Химках, где дети могли заниматься бесплатно. Как у мамы двоих детей, для меня это очень важно.
Директор центра Центра Галина Лебедева утверждает, что переселение инициируется по традиционной для Химок причине – ради строительства коммерческого жилья.
Более того, рядом с нами идет стройка многоуровневого дома элитного. Приходили, просили разрешения завить кол на нашей территории. То есть они уже по плану застройки этого микрорайона уже отмерили, в конкретном месте забили этот кол.
Заместитель главы администрации Химок Евгений Запорожец объяснил, что здание Центра «Виктория» в опасном для эксплуатации состоянии.
Ищем возможный выход из этой ситуации. Независимая экспертиза, которая проводилась, исследование данного здания, написала, что имеющаяся деформация наружных и внутренних стен вызывает опасность для нахождения людей, в связи с чем рекомендуется рассмотреть вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации здания. Мы идем от этого документа, который на сегодняшний день является обоснованным. Администрация сейчас ищет помещение, куда можно этот центр перевести. То, что говорят, вопрос уже решен однозначно, что это будет в помещении арены Химки, это я скажу не так. Рассматривается вопрос.
Галина Лебедева.
Здание строили немцы пленные. Там толщина стен 90 сантиметров. Внутри до сих пор действующее бомбоубежище. Там монолит. Здание простоит еще лет 100, это как минимум. А вот как проводили экспертизу, это интересно. Они приходили с фотоаппаратом. Никаких технических испытаний никто не проводил. У меня стоит маячок в хореографическом классе 31 декабря 2003 года. Этот маячок стоит целый и невредимый.
Елена Веселова вынуждена считать факт обращения к президенту Российской Федерации мужественным поступком.
В принципе, сейчас мы идем на свой страх и риск. Поскольку мы все жители города, и у нас какие-то отношения с администрацией у всех есть, я думаю, что нам намекнут, что не стоило вам высовываться. Но нам просто стыдно не поддержать своих же детей.
Родители опасаются того, что уже происходит с теми педагогами, которые сопротивляются переезду. Галина Евгеньевна Лебедева своим поступком уже вызвала массированные проверки центра, ее пытаются отстранить от работы.
И что сейчас творится у нас там внутри, это я вам передать не могу. Вообще, честно говоря, никогда не думала, что за 61 год жизни я вот такое увижу. Это полный беспредел, самозахват. Они что хотят, то и творят. Нарушают трудовой кодекс. Особенно вот этот товарищ Запорожец. Он решил, что если он раньше подрывником работал, то здесь можно тоже ходить и подрывать.
Лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова сообщила, что кроме обращения к президенту, будет передано письмо и в правоохранительные органы.
В комитет по собственной безопасности, потому что мы считаем, что идет использование административного ресурса. Вот эти проверки ОБЭП – это совершенно заказанные вещи. ОБЭП, вы представляете, преступление какое? То есть они ищут уголовную статью. И то еще страшно, начали от нее уже отворачиваться директора других центров. Учителя, директора школ, хотя они прекрасно ее знают, 40 лет все-таки человек работает, и 20 лет она директорствует, как при сталинизме. Черная метка все с человеком может нездоровым.
Центр «Виктория» был основан в 1952 году как дом пионеров. Он стоит на участке очень дорогой земли размером в 0,5 гектара. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Американцы стали меньше доверять национальным СМИ. Подробности последуют во второй части постоянной рубрики от наших американских коллег.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американцы не доверяют своей прессе. Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. Полиция пытается успокоить студентов и преподавателей Йельского университета, крайне встревоженных таинственным убийством, совершенным в охраняемой лаборатории в одном из зданий престижного университета. 24-летняя аспирантка Анни Ли пропала около недели назад, за день до своей свадьбы. Во вторник утром она вошла в здание медицинского центра университета. Этот момент зафиксирован одной из камер, установленных в здании. Обратно она не выходила. В здание можно попасть только с помощью электронной опознавательной карточки. В воскресенье вечером ее тело было обнаружено в подвальном помещении, спрятанное в нише в стене, где проходят коммуникационные трубы. В понедельник следователи заявили, что это внутренняя работа, и погибшая, скорее всего, была не случайной жертвой. Преступник или преступники знали, что они делают, по словам полиции, и оставили немало улик на месте преступления. Такая попытка успокоить студентов и преподавателей, впрочем, не достигла цели. Судя по откликам, Анни Ли была всеобщей любимицей. Никто не может представить, что у нее были враги. Многие при этом вспоминают, что предыдущее убийство в студенческом городке в 98 году осталось нераскрытым. О коварных свойствах свиного гриппа начал предупреждать медиков и пациентов Федеральный центр по контролю за заболеваниями. Если верить результатам нескольких исследований, человек, заболевший свиным гриппом, остается заразным гораздо дольше, чем жертва обычного сезонного гриппа.
Вирус H1N1 сохраняется в носоглотке многих людей в течение недели после появления первых признаков заражения и в течение нескольких дней после того, как исчезают наиболее заметные симптомы – высокая температура, головная боль и першение в горле. Врачи рекомендуют пациентам не выходить на работу до того, как пройдет кашель. Американские медицинские власти пока не решили, стоит ли подготовить новые рекомендации относительно карантина людей, заболевших свиным гриппом. Они говорят, что из-за масштабного распространения инфекции попытки локализовать ее, изолируя заболевших на неделю, скорее всего, не принесут результатов. В то же время сравнительно мягкое течение заболеваний лишает эту проблему чрезвычайной остроты. Американские журналисты, судя по всему, приближаются к продавцам подержанных автомобилей по степени доверия к ним со стороны американцев. Эту плохую новость для своего профессионального цеха были вынуждены в понедельник обнародовать многие средства информации, рассказывает Алан Давыдов.
63% американцев считают, что факты в материалах СМИ далеко не всегда соответствуют действительности. Только 29% опрошенных выражают удовлетворение журналистской точностью. Еще два года назад эти показатели равнялись, соответственно, 53% и 39%. Почти три четверти респондентов говорят, что средства информации, освещая политические или социальные темы, принимают позицию той или иной спорящей стороны. Еще два года назад так считали только две трети респондентов. Профессор Бостонского университета Роберт Зелник, к которому я обратился за комментарием, называет несколько тенденций, стоящих за падением доверия к прессе. Во-первых, в освещении событий усилилась погоня за сенсацией в ущерб стремлению к точности. Во-вторых, со времен администрации Никсона политики стали умело использовать прессу для влияния на общественное мнение. Наконец, в стране, которая менее года назад пережила президентские выборы, проигравшие продолжают обвинять в СМИ в подыгрывании Обаме. В свою очередь, с окончанием медового месяца нового президента в Белом доме, многие его сторонники упрекают прессу в несправедливости к нему. Все это усиливает общую тенденцию снижения доверия к прессе. И это печально. Главный редактор газеты «Нью-Йорк Таймс» Билл Келлер небрежное отношение журналистов к фактам объясняет в основном нынешними финансовыми трудностями, переживаемыми печатными СМИ. Профессор Роберт Зелник, а как считаете вы? Не думаю. Люди просто меньше стали покупать газеты, потому что изменился их образ жизни. Их сегодня меньше интересуют новости, а если и интересуют, они получают их из более оперативных источников – радио, телевидения, интернета. Соглашусь с Келлером в том, что кризис, сокращение штатов репортеров сузили для газет доступ к источникам информации. Они получают меньше информации из первых рук, чем новостные агентства. Конечно, это выглядит не так интересно, как репортаж газетного спецкора с места события. Профессор, что сегодня более всего раздражает людей в СМИ? На мой взгляд, это лавина идеологически окрашенных ток-шоу в радио и телеэфире, цель которых не информировать, не дать добротный объективный анализ, а убедить публику в чем-то, либо вызвать у нее недовольство, нелюбовь или даже ненависть. Но право выражать мнение в прессе неравнозначно праву заниматься очернительством и недобросовестным анализом. Респонденты опроса Центра Пью указывают на резкий раскол между общенациональными кабельными телесетями по партийному признаку. Так, каналы CNN и MSNBC более симпатизируют демократам, чем республиканцам. Телеканал Fox News ведет себя ровно наоборот.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» последует продолжение разговора со слушателями на тему, интересуют ли вас итоги официального расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. А сразу после выпуска новостей о докладе Международной организации «Репортеры без границ» о первой части атласа «Свобода печати в российских регионах».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760.